Приветствую вас, братья и сестры. Мир вам, дорогие друзья. Перед нашей молитвой я бы хотел обратиться к книге псалмов, к 50-му псалму. Его автором является Давид. Здесь такие слова записаны. Начальнику хора, псалом Давида. Когда приходил к нему пророк Нафан, после того, как Давид вошел к Версавии. Вот такое вот предисловие, и читая псалмы, мы восхищаемся вот той вот лирикой, той поэзией псалмы Давида. И мы читаем удивительные псалмы, когда Давид ощущает чудесную близость с Богом. Мы читаем его мессианские псалмы, когда Бог Духом Святым открывает ему о грядущем Спасителе, Мессии Иисусе Христе. Но вот этот псалом, он, можно сказать, имеет некий трагизм, такой трагический псалом, потому что те обстоятельства, которые случились с Давидом, это серьезный грех, который он совершает в своей жизни. Книга Библии очень правдивая книга, и она без прикрас открывает человека, Бог открывает Духом Святым, человека без прикрас, такой, какой он есть. И несмотря на, знаете, все те прошлые победы, все прошлые откровения, чудесное общение с Богом, мы можем очень много случаев вспомнить, которые предшествовали вот случаю, который описан во второй книге Царств, и по случаю этому родился 50-й псалом. Здесь Давид говорит, когда приходил к нему пророк Нафан после того, как Давид вошел к Версавии. Возможно, это присловие написал кто-то позже, давая некое пояснение тексту этого псалма. Если мы обратимся к этой истории, то эта история начинается во второй книге Царств, в 11 главе. И мы находим здесь Давида уже на царстве, когда он пережил очень многие беды, горести в своей жизни. И Бог его сохранял и благословлял. И вот можно сказать, что в этот момент он немножко расслабился, успокоился от всех тех переживаний, трудностей. И вот в таком расслабленном состоянии он очень много отдыхал. Давайте мы будем читать, начнем читать вторую книгу Царств, 11 главы. «Через год, в то время, когда выходят цари в походы, Давид послал Иоава и слуг своих с ним, и всех израильтян. И они поразили аммонитян и осадили Раву. Давид же оставался в Иерусалиме. Однажды под вечер Давид, встав с постели, прогуливался на кровле царского дома». И увидел с кровли купающуюся женщину, а та женщина была очень красива. Вот такое вот интересное повествование, которое тоже сразу очень много уроков содержит для нас с вами. Через год, в то время, когда выходят цари в походы, Дух Святой ведет вот это писание, эту летопись, и говорит, что это было время, когда нужно царям делами было заниматься. Походы – это как раз то время, когда царь должен быть вместе со своим войском, заниматься делом, которое надлежит ему делать. Но в это время мы видим, что он оставляет свои обычные занятия, оставляет свой труд, которому был призван. И знаете, так вот очень сильно расслабился. И мы находим Давида в этом повествовании, который встает вечером с постели. Спать нужно ночью, а не днем. А он днем спит и под вечер встает с постели. И что он делает? Он прогуливается на кровле царского дома. Вот праздность – это такое опаснейшее состояние. Когда мы в него впадаем, то дьявол тут как тут, он пытается нас чем-то занять для нашей погибели, потому что он имеет ненависть к творению самому великому Божьему творению, человеку, созданному по образу и подобию Божию. И вот как раз-таки Давид видит в этот момент женщину, которая купается. Та женщина была очень красива. И мы читаем дальше такое вот страшное повествование о том, что Давид впадает в грех, и более того, грех прелюбодеяния влечет за собою желание скрыть этот грех. Он пытается решить эту ситуацию с помощью обмана, вызывая мужа, Урию. Но когда и это не получается, он велит Иоаву, своего военачальнику, сделать так, чтобы в самом опасном месте во время военных действий Урия погиб. Так и случается с этим. ну, с этим человеком с Урией так и случается, он гибнет, и он берет в жену себе Версавию. И интересно то, что вот совершив все это, мы понимаем, что он не осознает, что он наделал. Вот насколько опасен грех. Живя в этом мире, мы никогда не должны со счетов сбрасывать существование греха, потому что грех очень силен, и сам по себе человек, имея даже очень хорошие намерения, добрые намерения, жить правильно, хорошо, устроить свою жизнь, он не считается с таким важнейшим фактором, как грех. Грех сильнее обычного человека. Иисус Христос в своем Евангелии от Иоанна говорит, что всякий делающий грех есть раб греха. И это говорит нам о том, что человек очень сильно зависим от греха, простой человек. Ничего не может сам по себе поделать порою. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 34 стих. Иисус отвечал им: «Истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха». У моего сына был выпускной вечер, вручали аттестаты, звучали очень добрые, хорошие пожелания для выпускников школы. И я обратил внимание, что воздавалась хвала родителям, педагогам, подобающая, я бы сказал, но ни одного слова не было сказано о том, что вся хвала должна принадлежать Богу. И вот не имея Бога, люди строят грандиозные планы. И молодость, она всегда полна оптимизма. И впереди, скажем так, будущая жизнь неизвестная. И люди думают, что все будет хорошо. Но они не учитывают один важный фактор, который мы все должны учитывать. Это наличие греха внутри человека. Человек имеет хорошие, добрые планы, но, к сожалению, жизненная реальность говорит нам о том, что человек, не имея помощи свыше, не имея в своем сердце Духа Святого, не веря в Спасителя Христа, которого Бог усмотрел по своей любви, для того, чтобы человек мог противостать греху в своей жизни и иметь общение, близкие, тесные с Богом и войти в жизнь вечную. Вот без всего этого человек, безусловно, будет поражен. И у него будут большие проблемы. Пример Давида говорит нам о том, что даже верующий человек, не бодрствуя, может впасть, может упасть, может совершить тот или иной грех. Это реальность, это правда, которой мы должны смотреть в глаза и осознавать, насколько мы немощны и с какой великой проблемой мы сегодня сталкиваемся, с проблемой греха. Мы читаем в следующей 12 главе о том, что Бог вступился в эту ситуацию. Давид не оставлен был вот в этой ситуации, потому что он был Божьим человеком, и Бог посылает ему пророка. Это 12 глава 2 книги Царств, мы читаем дальше повествование. «И послал Господь Нафана к Давиду». Вот это вот милость Божья. Божий человек, пророк, который знает Слово Божие, который знает волю Божью. Он ему возвещает. «И послал Господь Нафана к Давиду, и тот пришел к нему и сказал ему: в одном городе были два человека, один богатый, а другой бедный. У богатого было очень много мелкого и крупного скота, а у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он купил маленькую и выкормил, и она выросла у него вместе с детьми его. От хлеба его она ела и из его чаши пила, и на груди у него спала, и была для него как дочь. И пришел к богатому человеку странник, и тот пожалел взять из своих овец или волов, чтобы приготовить обед для странника, который пришел к нему, а взял овечку бедняка и приготовил ее для человека, который пришел к нему. Сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану: жив Господь, достоин смерти человек, сделавший это, и за овечку он должен заплатить вчетверо за то, что он сделал это, и за то, что не имел сострадания. И сказал Нафан Давиду: ты тот человек. Так говорит Господь, Бог Израилев: я помазал тебя в царя над Израилем, и я избавил тебя от руки Саула, и дал тебе дом господина твоего и жен господина твоего на лоно твое, и дал тебе дом Израилев и Иудин. И если этого для тебя мало, прибавил тебе еще больше. Зачем же ты пренебрег слово Господа, сделав злое пред очами его. Урию хитиянина ты поразил мечом, жену его взял себе в жену, а его ты убил мечом аммонитян. И так не отступит меч от дома твоего вовеки за то, что ты пренебрег меня и взял жену Урии хитиянина, чтобы она была тебе женою. Так говорит Господь, вот я воздвигну на тебя зло из дома твоего и возьму жен твоих пред глазами твоими, отдам ближнему твоему, и будет он спать с женами твоими пред этим солнцем. Ты сделал тайно, а я сделаю это пред всем Израилем и пред солнцем. И сказал Давид Нафану, согрешил я пред Господом. И сказал Нафан Давиду, и Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь. Но как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его, то умрет родившийся у тебя сын. И пошел Нафан в дом свой, и поразил Господь дитя, которое родила жена Урии Давиду, и оно заболело. Мы дальше знаем из повествования, что ребенок умирает. И интересно, я хочу обратить внимание на состояние Давида. Давид не осознает себя грешником, он не понимает, что он сделал. Порой и мы, верующие люди, можем находиться в тот или иной момент в таком вот состоянии. И я хочу обратить внимание, что с резким осуждением Давид выступает против этого человека. Мы понимаем, Нафан говорит ему всего лишь притчу, но он с резким осуждением выступает, и он сразу замечает вот эту неправду. Он сразу грех замечает чужой, а свой не видит. И это интересный духовный принцип, на котором я бы хотел обратить наше внимание. Евангелие от Матфея, в 7 главе мы читаем такие слова, и говорит Господь Иисус Христос, «Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какую меру мерите, такую вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно, лицемерь. Вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Неумолимый духовный закон. Когда мы видим какой-то негатив в наших ближних, будьте уверены, в вас это есть. Если бы человек не был завистлив, он бы не видел зависть других. А как он может увидеть зависть, если он не знает, что такое зависть? Если человек видит лицемерие в других людях, он сам лицемер. Как он бы увидел лицемерие, если бы он не знал, как люди могут притворяться, улыбаться, говорить добрые слова, а в сердце своем проклинать? И так далее, и тому подобное. Поэтому, дорогие друзья, если вы видите в ком-то что-то негативное, пусть Бог откроет вам, что это в вас есть, признайте это. Если вы видите в людях равнодушие, скажите, я равнодушный человек. Это во мне есть, и так далее, и тому подобное. Это неумолимый духовный закон. Господь нас предупреждает о том, что когда мы видим эти сучки, в нашем глазу бревно. Это очень опасное состояние. Но Господь по своей милости решает и эти проблемы, и открывает нам. У нас есть сегодня Слово Божие, у нас есть сегодня братья и сестры, у нас есть сегодня мужья и жены, братья и сестры в наших семьях. Поэтому, дорогие друзья, когда вы видите что-то, когда человек ошибается и, может быть, заблуждается и чего-то не видит в своей жизни, наш христианский долг – подсказать друг другу, помочь. И не нужно занимать такую позицию, что молчать, делать вид, что мы не замечаем. Необходимо находить добрые пути, чтобы сказать человеку о его проблемах. Но будем также и помнить, что мы не должны осуждать, выносить приговор, потому что сердечные намерения человека знает только Бог, знает он сам. И апостол Павел не случайно нас предупреждает в послании к Коринфской церкви, не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который осветит сокрытое во мраке. Каждому будет похвала от Бога, потому что Бог знает сердечные намерения человека. Что он имел в виду, когда делал или говорил то или другое? Мы не знаем, и мы очень сильно можем в этом отношении ошибаться. Итак, мы видим величайшего человека, благословеннейшего человека в проблеме. И для меня самым великим, пожалуй, уроком этого 50-го псалма является тот факт, что Давид, имея такую великую проблему, такое великое падение, такое отступление, он решает ее через покаяние. Он обращается к Богу, Богу милости и любви, и просит о том, чтобы Господь его омыл. И мы знаем, что Бог отвечает на эту молитву. Он получает этот удивительный мир с Богом. Хотя мы из этого повествования узнаем, что последствия греха никуда не исчезают. Мы должны об этом всегда помнить. Бог прощает, но последствия никуда не исчезают. Я такой, может быть, простой пример вам приведу. Один брат верующий мне рассказывал о своей прошлой жизни, о том, что он очень много употреблял алкоголя. И в своем дворе пьяный, напившись, спал со свиньями, его в дом не пускали. И он говорит: «Бог меня простил». И он имеет вот ту радость Духа Святого в своей жизни, тот мир Божий. Но он говорит: «Но здоровье потеряно, и его не вернуть». Вот последствия. Последствия могут быть и другими, самыми разнообразными. В жизни Давида мы знаем о тех последствиях, что меч не отходил от его дома, как его дети убивали друг друга, как его собственный сын восстает на отца и чинит такое беззаконие. Вот эти последствия, о которых сказал Бог. Потому что ни для кого не было секретом, что сделал Давид, как он поступал. И это явилось, я думаю, большим соблазном для его детей, для всех, кто окружал его. И последствия были весьма печальные. Хотя, по милости Божией, он был прощен. Начальнику хора псалом Давида: «Когда приходил к нему пророк Нафан, после того, как Давид вошел к Вирсавии, помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего, очисти меня. Ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною». Давид говорит о том, что грех – это не просто, знаете, мы порой говорим: да, мы грешны. Ну а в чем конкретно? Давид говорит о конкретных вещах. «Беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною». Поэтому очень важно нам видеть то, в чем мы не правы, и исповедовать конкретный грех, а, знаете, не так вот в общем. «Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами твоими сделал, так что ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем. Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Вот ты возлюбил истину в сердце, и внутренне явил мне мудрость. Окропи меня иссопом, и буду чист. Омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости тобою сокрушенные. Отврати лицо твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица твоего, и духа твоего святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения твоего, и духом владычественным утверди меня». Вот он говорит о том, что, чтобы Бог вернул ему радость спасения. Вот удивительное состояние души, когда мы понимаем, что мы имеем мир с Богом, что грехи наши прощены, что мы наследники жизни вечной. И если, дорогой друг, у тебя нет этого состояния, подобно Давиду, плачь и сокрушайся, молись, обращайся к Господу. Потому что сегодня мы живем в чудесное, прекрасное время. Время благодати, время Церкви Божией, которую Господь создал через свои страдания на Голгофе. Он умер за грехи и беззакония всех людей. Сегодня Он говорит: приходящего ко мне не изгоню вон. Он зовет, Он приглашает, Он говорит: придите ко мне все труждающиеся и обремененные, я вас успокою. Поэтому сегодня Господь зовет всех грешников. Удивительное, прекрасное время. Не опоздай, дорогой друг, примириться с Богом, принять покаяние, которое Господь хочет дать тебе как великий и чудесный дар для жизни вечной, для спасения твоей души. «Возврати мне радость спасения твоего, и духом владычественным утверди меня. Научу беззаконных путям твоим, и нечестивые к тебе обратятся». Он говорит: я буду делиться этим духовным опытом. И вот сегодня, спустя тысячелетия, мы читаем о этом чудесном духовном опыте во времена еще Ветхого Завета. да, проблемы греха, грехопадения человека. И обретение прощения и мира с Богом. Сегодня мы имеем намного больше привилегий, чем имел Давид. И вот он говорит такие важные слова. «Господи, отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою, ибо жертвы Ты не желаешь, я дал бы ее, к всесожжению не благоволишь. Жертва Богу – дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже». Поэтому пусть нас Бог благословит сегодня предстать пред Богом. И если кто-то не имеет с Ним мира, не имеет радости и спасения, и дух, дорогой друг твой, еще не сокрушен, то пусть Бог тебе поможет призвать имя Божие, потому что всякий, призвавший имя Господне, спасется. Да благословит нас Господь. Аминь.